Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Вера Быжьянова, сотрудник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Вера, сначала, когда мы знакомимся с новыми людьми, которые работают в благотворительности, несут свое служение в благотворительности, мы, конечно, говорим о том, каков был их путь. Потому что просто так чаще всего в благотворительную организацию, тем более в церковную благотворительную организацию, люди не приходят. Это всегда осознанный выбор. Расскажите, пожалуйста.
Мое желание возникло после того, как я проснулась после наркоза. Пока я отходила от него, я все время думала, зачем я вообще живу. Ну, зачем это все? И я вдруг вспомнила какую-то свою детскую мечту о том, что мне всегда хотелось помогать людям. Это была даже не мечта, а какая-то внутренняя потребность. Со временем она пропала, и появились новые желания, новые стремления. Новые амбиции было достаточно много, и цели, которые я к себе ставила, я к ним стремилась достаточно долго и достигла очень многого. И пришел момент, когда я проснулась после наркоза и поняла, что это было не то чтобы зря, но я немножко ушла от того, чего я на самом деле сначала хотела.
Это была спонтанная мысль, от которой вы сами удивились?
Абсолютно.
То есть вы не вынашивали до этого?
Нет, совершенно. То есть это была совершенно новая для меня мысль. Пока же проходил наркоз, у меня в голове вертелась такая картинка, в которой я пыталась осознать себя вообще в пространстве, в принципе. И я поняла, что я хочу понимать, зачем я вообще живу. И я поняла, что все мои профессиональные навыки, которых я успела достичь, они мне нужны для совершенно других целей. И я поняла, что мне нужно каким-то образом связать свое журналистское образование, свой большой журналистский опыт, редакторский опыт с социальной деятельностью. То есть вот это осознание, оно пришло буквально в течение, наверное, одного дня. Вот как какая-то мысль, которая, видимо, как бывает, когда человек засыпает, и у него есть какая-то проблема, он не может ее решить, а на утро мозг дает ему решение.
А как вы считаете, почему прежняя, да, работа, она не приносила удовлетворения? Потому что все-таки журналистская деятельность – это хоть как социальная деятельность. Все равно как-то в своих материалах можно говорить что-то полезное людям. Подавать особым образом.
Я деловой журналист, экономический. И это больше про цифры, про деньги, про бизнесы, которые не всегда честные. И понятно, что с точки зрения журналиста я всегда старалась показать этот бизнес с разной точки зрения. Но это совершенно другое. То есть мне хотелось говорить о людях, мне хотелось помогать людям, конкретным людям, не абстрактной компании или абстрактному бизнесу. Мне хотелось сделать что-то именно для людей в буквальном смысле, когда у них есть какая-то потребность, есть какая-то просьба, какая-то нужда. И я могу это решить. Вот таким образом у меня появилась идея найти благотворительную организацию, где бы я могла применить себя, вот, найти себя и применить все свои навыки. Сначала я попробовала пойти в коммерческую благотворительную организацию, то есть благотворительную организацию, которая была создана коммерческой структурой. И на тот момент, может быть, с чисто психологической точки зрения я была не готова, но там как раз мне подсказали, что есть такая православная служба милосердия. И что, может быть, вам начать с того, чтобы прийти туда, тем более, что им нужны люди, и им нужны именно такие люди, который умеет писать, который вроде владеет словом, которым интересны люди. Вот. И так я пришла в православную службу милосердия к Светлане Кисловой в кабинет. Мы познакомились.
Вы на тот момент были воцерковленные уже?
Нет.
Поэтому следующий вопрос закономерный. Не смущало ли вас то, что вы идете в церковную организацию?
Вообще ни капли, потому что моя бабушка верила в Бога. И я надеюсь, верю до сих пор. И меня крестили 8 лет. И когда меня крестили, то я очень четко осознавала, что Бог есть. И что его можно просить о самом сокровенном. И не только просить что-то дать, но и просить что-то простить. Какие-то детские, может быть, поступки. Не знаю, меня всегда привлекала церковь и храмы. Когда я пришла в православную службу милосердия, на тот момент у меня была такая достаточно сильная душевная боль, что у меня не было детей достаточно долго у нас с мужем. И пришла я после того, как у меня была замершая беременность. И я уже успела побывать в храме зачатия в Москве. И это было удивительное место, где около иконы со мной произошло что-то вроде исповеди. То есть во время службы я смотрела на эту икону, и у меня в голове пронеслась вся моя жизнь. Именно такая, какая она есть на самом деле. Поэтому, когда я пришла в православную службу милосердия, я уже точно знала, что мне нужен этот путь. То есть я хочу отдавать для того, чтобы найти какое-то душевное равновесие, возможно. С одной стороны, было бы очень хорошо и чудесно просить у Бога, чтобы Он даровал детей, и я молилась об этом, но требовать все равно...
А не было обиды? Ведь многие действительно обижаются, когда какая-то подобная ситуация случается. Человек спрашивает, я ведь не прошу там красный Мерседес. Я прошу ребенка, это же нормально, это же правильно, это ты же заповедовал. Я не прошу, опять же, какую-нибудь квартиру в центре Москвы, я всего лишь прошу, чтобы мой близкий выздоровел. А ты мне этого не даешь.
Но у меня был чудесный разговор с пассажиром в самолете. Мы летели в одну сторону в командировку. И он был гораздо более воцерковлен в тот момент, чем я. И он заговорил о Боге, о Библии. То есть вот сидит рядом с тобой человек, и ты от него уйти не можешь, а он тебе задает вопросы о Боге. Это очень странная ситуация была. И он тогда спросил, а как вы считаете, для чего Бог создал брак? Я говорю, ну как же... чтобы были дети. Он говорит, а вы разве в этом так уверены? И тогда я задумалась о том, что, может быть, действительно не обязательно вообще, в принципе, супругам иметь детей, если на то нет воли Бога. И наступил просто момент, когда я поняла, что ну, если их не будет, значит, на то воля Бога, и я... Наверное, в тот момент, когда я успокоилась и приняла эту мысль, тогда это чудо и случилось.
А сколько, если не секрет, лет не было детей у вас?
Достаточно долго, больше 6.
Ну, это, конечно, большой срок, когда много раз можно падать в упаднических настроениях и расстраиваться. И, конечно, это большое чудо. На самом деле, самое прекрасное, что... Много добровольцев службы милосердия, сотрудников рассказывают подобные истории. И это действительно чудесно, что как бы, может быть, человек не пытался сам решить эту проблему, да, только действительно поверив, как-то, может быть, к сожалению, мы, люди, начинаем верить только когда мы стоим у черты, когда мы уже просто физически ничего не можем сделать, и ничего не остается, кроме как сказать, ну, на все воля твоя. Потому что мы понимаем, что мы попробовали все возможные варианты, да, и сами мы не можем. И вот тогда случается действительно это чудо, какое-то другое чудо. Самое печальное, конечно, что мы забываем это прекрасное чувство.
Достаточно быстро.
Да, достаточно быстро. До следующего какого-то потрясения, которое, опять же, от нас не зависит. И мы тогда точно надо же было именно так и делать. Вера, но как дальше развивались события, как вы именно с профессиональной вашей точки зрения, и как вы оказались именно в колыбели?
Я достаточно долго была добровольцем православной службы милосердия, потому что на тот момент считала, что... Ну, не только я считала так, что я просто не готова быть именно сотрудником.
У вас была обычная работа, и вы были добровольцем?
Да, да. И я их совмещала, причем достаточно, как мне кажется, легко это было. И интересно, потому что это были совершенно разные сферы. Вот, и можно было себя реализовывать там и там. И после декрета просто появилась такая потребность снова начать доброволить. Вот. И начала я не с колыбели. Сначала где-то около года я помогала в гуманитарном центре, потому что он рядом буквально в 15 минутах ходьбы. Вот. Просто вот это желание помогать хоть чем-то.
Mm-hmm.
Вот меня привело туда. И я занималась тем, что сортировала вещи для будущего магазина «Две лепты». И, наверное, это было такое метание, то есть я пыталась понять, кто я и чего я хочу вообще от жизни, и где я хочу на самом деле быть. Я понимала, что там, где я работаю, там мне неинтересно. И самое главное, я не понимала, зачем. Я искала вопрос, ответ на этот вопрос. Вот. И в какой-то момент просто сошлось мое желание с тем, чтобы сменить свою работу. Вот это, наверное, какой-то творческий кризис с предложением попробовать себя в колыбели в качестве информационного работника, специалиста по информационному сопровождению.
Как профессионал я понимаю, что это ваше место, ваша сфера деятельности, но я думаю, у многих может возникнуть вопрос. Когда мы видим какую-то благотворительную организацию, да, конечно, самое главное – это непосредственно акт передачи чего-то, либо акт оказания каких-то услуг подопечным. Вот. И вот такие сотрудники, как администратор, например, человек, который пишет тексты в соцсетях, они вызывают вопросы, что ты как бы, ну так, примазался к благотворительности, к такому большому, светлому, доброму делу. Ладно, хорошо, текст о том, что нам нужно собрать деньги там на кроватку новорожденному, хорошо, ладно, он считается, а все остальные, ну...
Ну, то есть ты вроде бы ничем не занят. У меня иногда тоже возникали такие мысли, причем они возникали, наверное, в первые... месяц-два, когда пока я еще помогала колыбели как доброволец. Собственно, зачем я вам нужна? Вы делаете свое дело удивительное, вы делаете это руками. И вот это сравнение с гуманитарным центром, с тем же самым, да? Когда ты сортируешь вещи, ты делаешь что-то конкретное, кажется, что вот-вот вещь.
Да, и
вот
ты видишь результат своей
вот
деятельности.
Вот действие, да, и ты тут же видишь результат своего действия, когда ты выходишь в зал и видишь, как люди, которые пришли, ему еще нужна там куртка, которую ты только что нашел, там, или комбинезончик ребенку, или мужчина, который... Ему нужно пойти на собеседование, но у него одна футболка, нет ни одной рубашки. И ты видишь тут же результат своего действия, да, своих трудов. А здесь ты вроде бы как... У меня было ощущение, что я сотрясаю воздух, что то, что я делаю, это может делать любой из сотрудников. То есть любой из колыбели и любой другой благотворительной организации может это делать сам, потому что он живет этим. он транслирует, собственно, то, что он делает каждый день.
Но не все умеют писать.
Но, как выяснилось, да, что, что все-таки я здесь могу пригодиться. То есть я всегда, я понимала, почему важен мой труд, как, например, редактора журнала или журналиста, который может писать большие интервью или статьи. И мне казалось, что до того, как я пришла в Колыбель, что соцсети может вести каждый. И когда я начала, я поняла, что это на самом деле большой труд. И самое главное в нем даже не то, сколько фотографий ты выложишь, какого они будут качества, или сколько постов в неделю появится в соцсети, или сколько комментариев будет под этими постами. А важно то, какой ты смысл заложишь в любой из этих материалов. Потому что можно просто вести себя как блогер, который рассказывает о своей деятельности, да, каждый день, но в этом не будет смысла.
А вот, Вера, это же всегда такая палка о двух концах. С одной стороны, хочешь не хочешь, приходится гнаться за просмотрами, подписчиками, потому что это новые потенциальные благотворители, это новые потенциальные волонтеры, еще кто-то. С другой стороны, не хочется действительно размениваться на какую-то ерунду, не хочется какой-то, может быть, второсортный материал публиковать, как-то высасывать из пальца, да, какую-то новость. Как вот это вот совмещать?
Ну вот для меня это был вопрос, наверное, первые несколько месяцев. Я все с ноября буквально в Колыбели, именно в таком качестве. И, слава богу, у меня был хороший компромисс. С одной стороны, это Центр защиты семьи Колыбель, где очень много мы говорим о смыслах. С другой стороны, это приют «Нечаянная радость», где мы рассказываем людям о том, как живут в нем подопечные, чем они живут, о чем они думают, какие у них потребности. И вот этот компромисс, этот период мне позволил увидеть, что на самом деле, когда ты говоришь о важном, и когда ты раскрываешь смысл работы организации, которую ты хочешь показывать в социальной сети каждый день, то это интересно людям, независимо от того, сколько будет просмотров.
А насколько они готовы слышать?
Откликаться?
Да, насколько они готовы откликаться?
Для меня до сих пор на самом деле загадка, как это работает, потому что я видела только одну закономерность, что если публикация или новость, которую я готовлю, идет с трудом, и если я над ней долго думаю, и передо мной стоит какая-то стена, через которую я долго не могу пробиться, то эта публикация выстрелит очень сильно. У нее будет много просмотров и достаточно теплые отклики, и она разойдется в других соцсетях, и это зависит не от меня. И вот это, наверное, мой самый главный инсайт последних нескольких месяцев. Да, важно, в какое время ты выложишь пост. Да, важно попасть там в 8 утра или в 6 часов вечера, когда люди едут с работы или едут на работу. И важно, чтобы фотография, которая будет в этой новости, она зацепляла и благотворителей, и просто любопытных, и тех, кто сопереживает подопечным, и тех, которые пытаются найти ответы на какие-то свои вопросы. Но на самом деле, как они цепляются именно за ту или за другую публикацию, для меня до сих пор загадка.
Вера, сталкивались ли вы, может быть, с какими-то непосредственно знакомыми в жизни, может быть, в соцсетях, с людьми, которые не очень понимают смысл деятельности? Ну, то есть, зачем помогать мамам, они сами виноваты, да, они сами вот обрекли своего ребенка на жизнь в нищете, например, что сейчас они ходят и просят у кого-то.
Я в соцсетях я видела всего пару раз, наверное, подобные комментарии. Их было не так много. И, наверное, это, ну, как мне кажется, что это люди каким-то образом обиженные жизнью. Что-то с их душой произошло, что они начали так думать, не знаю.
А вот если, например, касаться нечаянной радости, да, опять же, комментарии таких людей, что сама виновата, что оказалась в такой ситуации, как вы считаете? То есть, с одной стороны, как православные христиане, мы понимаем, что Господь нас не наказывает, а то, в какой ситуации мы находимся, это чаще всего действительно результат наших трудов, в кавычках. Вряд ли Господь нам какую-то специальную ситуацию на зло посылает, да, или еще что-то, конечно. Но с другой стороны, мы понимаем, что эта ситуация может быть и связана как-то для огранки нашего характера, например, нашей души.
Я думаю, что мы разговаривали об этом с сотрудниками приюта, что туда попадают женщины не просто так. Для них это приют оказывается очень важен именно в тот момент жизни, когда им максимально нужна эта поддержка. Виноват человек в том, что он оказался в этой ситуации или нет, но мы оказываемся у него на пути перед ним как раз тогда, когда ему это больше всего нужно. И наша задача не разобраться, кто в чем виноват, а максимально помочь женщине понять саму себя и выйти из этой ситуации, может быть, с новым каким-то осознанием себя в этой жизни и найти какую-то опору под ногами. И поэтому, ну, когда такие комментарии возникают, это, конечно, немножко больно. Но я считаю, что жизнь все расставит на свои места, и если человек так думает, возможно, когда-то его мнение изменится.
Вера, у вас был достаточно такой долгий путь в плане именно понимания, осознания, зачем вам это нужно, для чего и чего именно нужно. Что бы вы могли сказать человеку, который вот только начинает такой же путь?
Который пытается найти себя.
И который думает, да, нужно ему или нет, который интересуется, может быть.
Я бы ему посоветовала пробовать свои силы, пробовать свои возможности. Мне кажется, самое главное – это дерзать, потому что чем раньше ты начнешь это делать, чем раньше ты начнешь отдавать, тем быстрее ты поймешь свои силы, свои возможности, ты поймешь, сколько можешь ты отдать другим людям, а сколько ты хочешь отдавать своей семье. И у тебя появятся приоритеты и понимание того, на самом деле, готов ли ты полностью отдать себя благотворительности и стать сотрудником одной из благотворительных организаций. Или же твой путь – это добровольчество, и добровольчество достаточно сильное, потому что тоже служит по православной службе милосердия. Очень много людей, которые достаточно крепко стоят на ногах в какой-то своей основной работе. Они успешны в ней. Но это не значит, что они при этом плохие добровольцы. Они чудесные люди. Они очень много отдают и прекрасно совмещают одно с другим. И, может быть, не всегда путь благотворительности – это путь именно работы в самой благотворительности. И мне кажется, что у каждого могут быть разные моменты в жизни и разные периоды, когда ты готов быть добровольцем, когда ты не готов быть ни добровольцем, ни сотрудником, а пытаешься понять, кем ты сам в этой жизни хочешь быть и в какой степени ты готов себя отдавать. И есть периоды, когда ты понимаешь, что ты готов быть не просто добровольцем, а делать немного больше, потому что это уже другая ответственность и, может быть, другое испытание.
Вера, большое спасибо за наш очень такой теплый и проникновенный разговор. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Вера Пыжьянова, сотрудник Центра защиты семьи «Колыбель». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго.